Глава 3.2. 10 июля. Утро. Москва. Место содержания Левшова под стражей. Тяжелая железная дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял полковник. «Выходите, Левшов. Сегодня мы пойдем в другой кабинет. Я хочу вам кое-что показать». Полковник шел по коридору впереди, за ним Левшов, сзади конвоир. Когда полковник и Левшов свернули за угол, конвоир почему-то отстал. Внезапно Левшов услышал за спиной знакомый голос.
«Радуйся, наука! Наконец-то и на тебя нашелся заказчик!»
Левшов обернулся. Он не сразу узнал Митяя. Вместо привычной черной кожи с цепочками на нем был костюм с галстуком. Форма человека в штатском, в большей степени гармонирующая с духом заведения, в котором они находились.
«И главное, какой заказчик! Я тебя, наука, даже зауважал!»
— сказал Митяй, медленно доставая из кармана свой любимый черный пистолет. Левшов молчал. По крайней мере, внешне. «Левшов, нанотех. Нанотех. К работе готов. Левшов. Запрос на доступ к ресурсам администратора. Нанотех. Идет идентификация запросчика. Ждите».
«Не боись, наука. Ты в руках профессионала. Даже не почувствуешь, что помер».
Митяй не мог отказать себе в удовольствии в последний раз подцепляться к Левшову. «Нанотех. Идентификация запросчика завершена. Право доступа подтверждено. Доступ к ресурсам администратора открыт». «Левшов. Программа дистанционного контроля мышечной деятельности. Объект – тот, на кого смотрю». Левшов молча и пристально смотрел на Митяя. Митяй неторопливо обхватил пистолет обеими руками, вытянул их вперед, тщательно навел пистолет на лоб Левшова. По центральной линии, на 2 сантиметра выше линии бровей, в точном соответствии со спецификациями заказчика.
«Прости, наука, коли что не так. Ничего против тебя лично. Работа такая».
«Отставить трёп! Время!» — рявкнул полковник. Митяй нажал на курок, думая о том, какая у него будет жилплощадь, когда он прорубит стенку в своей квартире и объединит ее с опустевшей квартирой Левшова.
«В левшовской кухне плиту уберу. Зачем мне две кухни? Сделаю жилую комнату. Странно. Выстрела не слышно. Я же нажал на курок. Или нет?»
Митяй снова нажал на курок. Только тут он понял, что не чувствует своего пальца, не чувствует ответного давления курка на палец. Митяй взглянул на палец и попытался им пошевелить. Палец не шевелился. Митяй почувствовал, как к горлу подкатывает комок паники. Он попытался поднести ладони к глазам. Руки не повиновались. Они застыли в вытянутом положении с пистолетом между ладонями. Митяй стал испуганно поворачиваться в разные стороны. Руки с пистолетом торчали перед ним, как палки. «Что это за цирк?» – рявкнул полковник, направляясь в сторону Левшова и Митяя. Левшов посмотрел на полковника. Полковник не сразу заметил, что не чувствует своих ног. Они стали словно из камня. Полковник потерял равновесие и рухнул на пол. К счастью, ему удалось приземлиться на руки.
«Я думаю, что после того, что только что случилось, мое дальнейшее пребывание здесь становится бессмысленным. Извините, господа, но я вынужден вас покинуть», — сказал Левшов и скрылся за углом коридора.
Когда Левшов добежал по коридору до туалета, где-то в здании завыла сирена. К счастью, в туалете никого не было. Левшов остановился перед умывальником и открыл кран. Итак, сначала одежда. Форма охранника получилась вполне убедительной. Теперь лицо. Два комка из бактерий киборгов, образовавшихся под кожей слева и справа, значительно расширили скулы. Левшов посмотрел в зеркало и решил, что подбородок тоже надо немного нарастить. Затем он чуть-чуть расширил нос. И, наконец, подумав немного, вырастил под краном самоклеющиеся накладные усики и прилепил их к верхней губе. Когда Левшов вышел из туалета в коридор,
Сирена все еще продолжала завывать, и все бежали по коридору, почему-то в разные стороны. Когда мимо него пробежал полковник, наконец-то вновь овладевший своими ногами, Левшов вытянулся в струнку и отдал ему честь. Полковник недовольно посмотрел на неизвестного ему нового широкоскулого охранника с маленькими щегольскими усиками, торопливо кивнул и побежал дальше. Делать Левшову здесь действительно было больше нечего. Но прежде чем выйти из здания, ему надо было осмотреть прилегающие улицы. Он попросил нанотех соединить его с какой-нибудь птицей, пролетавшей над зданием. Через секунду он уже смотрел на мир глазами голубя с высоты птичьего полета. Больше всего Левшова интересовала улица перед главным входом в здание. Левшов давно не летал голубем, и потому первые пару взмахов крыльями получились у него довольно неудачными. Голубь резко потерял высоту, и одно мгновение казалось, что он разобьется. Однако навык быстро восстановился. В конце концов, летать это все равно, что ездить на велосипеде. Достаточно научиться один раз, и навык остается на всю жизнь. Левшов быстро вывел голубя из пике, и тот приземлился на улице перед главным входом. Голубь прошел несколько метров вдоль тротуара, пока не нашел подходящую, достаточно большую лужу, прямо напротив входа. Вода в луже внезапно начала мутнеть и становиться белесоватой. Левшов отключился от голубя и пошел к выходу. Охранник на проходной успел сказать лишь «Ваш пропуск!» и внезапно окаменел. На улице несколько изумленных прохожих могли наблюдать, как из лужи напротив главного входа в здание без вывесок вдруг начал расти большой белый пузырь, который через несколько секунд превратился в причудливый, очень компактный одноместный автомобиль. Под прозрачной верхней частью было видно лишь одно сиденье. Перед ним не было ни руля, ни педалей, ни какой-либо панели управления. И что самое странное, у автомобиля не было дверей. Еще через несколько секунд из здания выбежал широкоскулый охранник с усиками и подбежал к странному автомобилю. В корпусе автомобиля вдруг образовалось большое овальное отверстие. Прохожие стояли с отвисшими от изумления челюстями. «Доброе утро», – вежливо сказал им охранник, пролез в образовавшееся отверстие, сел на единственное сиденье. Отверстие тут же затянулось, как будто его и не было, и автомобиль совершенно бесшумно тронулся с места, не оставляя за собой никаких выхлопных газов. Через 15 минут, когда Левшов уже ехал по загородному шоссе, он заметил за собой погоню. Автомобиль увеличил скорость. По бокам у него начали расти крылья, как у самолета. Еще через минуту он оторвался от земли, колеса растворились, не убрались, не втянулись, а именно растворились, а крылья стали немножко длиннее. Еще через несколько секунд самолет скрылся от преследователей за горизонтом. Левшов летел на восток, навстречу восходящему солнцу, набирая высоту. Впервые за несколько дней у Левшова появилась возможность спокойно все обдумать. Ему предстояло отчитываться перед советом администраторов сети «Нанотех» за то, что он применил ресурсы администратора. Но его в первую очередь беспокоило не это. Ресурсы администратора были применены исключительно в пределах необходимой самообороны. Это подтвердят записи того, что видели его глаза, и он был уверен, что совет администраторов его оправдает. Гораздо больше беспокоило его то, что первоначальный план мгновенной революции сорвался. Конечно, он с самого начала предвидел сопротивление со стороны системы, но не ожидал, что оно будет столь ожесточенным. Как всякий изобретатель, он был склонен видеть лишь положительные стороны своего изобретения, и ему поначалу казалось, что он в конце концов сможет склонить на свою сторону любого. Только теперь он по-настоящему начал понимать, что борьба между коммунизмом и капитализмом будет продолжаться до тех пор, пока в душе человека разум будет бороться с инстинктом, то есть, возможно, вечно. Совету администраторов предстояло выработать новый план действий. Самолет вошел в облако, забрал из него дополнительный сырой материал, двигатели увеличились в размерах, стали еще мощнее. Крылья отогнулись назад, готовясь преодолеть звуковой барьер. Самолет продолжал набирать высоту. В кабине стало прохладно. Костюм Левшова начал превращаться из костюма охранника в нечто толстое, мягкое, теплое, со встроенной системой терморегулирования. Левшов согрелся и уснул. Он не боялся, что его обнаружат радары. Для них его самолет был совершенно невидим. Нанотех уверенно вел самолет все дальше и дальше на восток. Вскоре под самолетом раскинулся от горизонта до горизонта зеленый ковер непроходимой сибирской тайги.